справедливо ли отвергли его. Вспомним историю его отвержения. В его учении усматривали новшество и уклонение от закона. Его чудеса приписывали злой силе. Но посмотрим беспристрастно, он ли уклонился от закона или законники, которые его судили. Мы читаем в Евангелии, что народ бесхитростный и простой дивился словам благодати, исходившим из уст его, а честолюбивые фарисеи предали его из зависти. Послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. И далее, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и они сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали им: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иоанна 7 глава 32 стих и 45 по 46. Народ, служители, дети, галилейские рыбаки, те, кто стоял ближе к природе и реальной трудовой жизни, люди, не извращенные книжничеством и лицемерием, сердцем постигали красоту его учения. И те из ученых, как Никодим и Павел, в которых совесть не была убита буквоедством и самомнением, преклонялись перед его божественной мудростью. Евреи наших дней, насколько я знаю, оправдывают непринятие Христа следующими доводами. Христос нарушил закон, например, постановление о субботе. Между тем он сам говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5 глава 17 по 20 стихи. Соблюдение буквы, обрядовая праведность, выражающаяся в формальном внешнем исполнении закона, не спасает человека. Она-то и помешала иудеям видеть истинную праведность Христа. Они роптали на учеников Христа за то, что они не постятся. Они негодовали на то, что он исцелял в субботу. Он ответил им: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. Марка 3, 4. Потому и молчали, что совесть их сознавала правоту Христа. Ведь и они знали 58 главу Исаии, где говорится так возвышенно: «Поистине новозаветно и о посте, и о субботе, как о проявлениях все той же единой главной заповеди о любви». «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Тогда откроется, как заря, свет твой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное: я дашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме». Словом, в пророческом понимании Ветхого Завета, как и в Новом Завете, пост есть самоограничение во имя любви, аскеза не желудка только, но также и эгоизма, обуздание не только чревоугодия, но и любостяжания, гордости, устранение всякой эксплуатации ближнего. Как прекрасны были и в древнем христианстве, да и в наше время, в дни голода в Советской России, так называемые посты любви. Когда верующие не ели целый день, чтобы сбереженную таким образом пищу или ее равноценность отдать голодающим братьям. Здесь же у Исаии говорится и о субботе, все в том же возвышенном новозаветнем смысле. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли». Исцеление в субботу больной женщины, скорченной тяжелой немощью в течение 18 лет, вызвало негодование начальника синагоги. Но Господь сказал ему: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас мала своего или осла от яслей, и не ведет ли напоить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Луки 13:11. В одну из суббот Иисус проходил по засеянным полям, и ученики его дорогой начали срывать колосья. Это опять вызвало протест и укоры со стороны фарисеев. Он же напомнил им о том, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сами бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Марка 2:23-28. И именно Сын Человеческий, как совершенный человек, может господствовать над правилами, ибо Он все делает не ради прихотей своих, а ради действительной потребности или высшей правды. Фарисеизм же в своем буквальном и формальном понимании заповедей дошел до крайне уродливых понятий. Они вызвали на свет, например, известный трактат в Талмуде Беца, где серьезно рассматривается вопрос, можно ли есть яйцо, которое курица снесла в субботу. Любопытно, что для обхода запрещения переносить в субботу вещь из дома в дом некоторые евреи в западнорусских городах ставят на двух сторонах улицы два шеста, и соединяющая их проволока должна знаменовать, что вся улица представляет один и тот же дом. В Нагорной проповеди Христос не отменил знаки Моисея. Так он не устранил заповеди «не убивай», но углубил ее понимание тем, что запретил и гневаться на брата своего. Вообще говоря, Новый Завет относится к Ветхому, как восход солнца к заре. Одно и то же солнце сияет здесь и там, но с разной степенью яркости оно видимо людям. Там и здесь один и тот же Бог, но различно представление о нем людей и различна глубина понимания его воли. Одна студентка в Праге недавно сказала мне: «Я преклоняюсь перед Новым Заветом, но Ветхий, он так не похож на Евангелие». Между тем, Новый Завет имеет столько же общего с Ветхим, сколько роза с ее корнями. Корни жесткие и серые, они обитают в темных недрах земли, но не питают прекрасный цветок. Так из божественного мрака Моисеевых откровений расцвела благоуханная роза Нового Завета. Подобно этому одна интеллигентная еврейка в Тель-Авиве, сочувствующая Евангелию, сказала мне недавно: «Ветхий Завет – это фундамент, а Новый Завет – дом, построенный на этом фундаменте, и жить мы можем лишь в доме». В Варшаве знакомый инженер-еврей сказал мне: «Когда вы, христиане, будете находить Евангелие в Ветхом Завете, а мы, евреи, будем находить Ветхий Завет в Евангелии, тогда мы поймем друг друга». И это совершенно правильно. Сам Христос и апостолы признавали боговдохновенность Ветхого Завета. «Как вы относитесь к Ветхому Завету?» – спросил одну благочестивую старушку пастор. «Как Иисус?» – ответила она в простоте. Такой ответ служит лучшим отпором всему ложному либерализму некоторых христиан нашего времени, которые хотят в своих умствованиях быть выше самого Учителя. Далее евреи указывают на христианское учение о Троице, которое якобы противоречит откровению Ветхого Завета об едином Боге. Надо согласиться с тем, что некоторые неудачные попытки выразить в человеческих словах великую тайну Божества могут вызвать недоумение. Это лишний раз показывает, как рискованно для человека вторгаться плотским умом своим в то, чего не видел. Уже само по себе намерение пятичувственной логикой постичь сверхъестественное обречено на неудачу с философской точки зрения, в свете теории познания. Одно ясно, Христос учил о том же едином Боге, в которого верили Моисей и пророки. На вопрос законника о наибольшей заповеди он повторил известное «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». И этим подтвердил учение Моисея о единобожии. В еврейском оригинале сказано именно «эхад» – «единый». Один в смысле единства, которое может быть и при множестве, а не «яхид». Единственный только один одинокий. Последнее слово для выражения монотеизма внес Маймонид, Рамбам, еврейский ученый XII века, много лет исповедовавший ислам с его односторонним понятием о единобожии. Речь идет не об арифметическом единстве, а об этическом и метафизическом. Он единый во всех своих проявлениях и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и в истории, и в природе, и во всех сторонах выявлениях своего существа. Подобно этому у душевно здорового, цельного человека и разум, и воля, и чувства едины. Они объединены тем, что мы называем личность, я, единство духа. Бог не есть бесплодная единица, но творческая троица. И в Ветхом Завете Бог называется на древнееврейском языке словом, имеющим форму множественного числа – «элогим». Божества. Уже в начале книги Бытия говорится «вначале Бог сотворил небо и землю». Характерно, что глагол «сотворил» здесь стоит все же в единственном числе. Все сущности божества участвовали в творении, но творило все-таки оно, единое божество, по единому плану и образу. Далее сказано «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Образ Божий один, но он воплощает божественное разнообразие. И эти основные сущности божества, Отец, Сын и Дух Святой, упоминаются в книгах Ветхого Завета под разными наименованиями. Бог Элохим, Дух Божий, а Сын как воплощение Бога, видимое Богоявление. Слава Божья Шехина. Иногда так и называется этим же именем. Например, в Псалме 2 стих 7. «Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя». «Почтите сына, чтобы он не прогневался». В 63 главе Исаии, стих 9 и 10, также есть упоминание всех трех сущностей – Бог, ангел лица его и Святый Дух его. Об этом же ангеле лица его говорится в исходе 23 главы 20-21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела моего, хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил тебе». Блюди себя перед лицом Его и слушай глаза Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего. Русский писатель Сергиенко как-то говорил мне, что троичность есть формула всего существующего. Возьмите, говорил он, этот карандаш. В нем заключается известная идея, материя, ее воплощающая, и сила, ее воплотившая. Но как же Бог может воплотиться в человека? Как бесконечное может вместиться в конечном? Возражает далее евреи, имея в виду учение о богочеловечестве Христа. Разве невидимый Бог может иметь видимый образ? И как Бог может иметь сына? Однако именно это откровение выражено в упомянутом втором псалме, где Бог говорит о Мессии «Ты, сын мой». И именно потому, что Бог невидим, Он должен был воплотиться, чтобы стать видимым и досягаемым. Вот что сказано о Христе в Евангелии. «Слово стало плотью, и мы видели славу Его. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1 глава 14 и 18 стихи. И об этом же Боговоплощении говорится у пророка Исаии в 9 главе. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Это место также является мессианским, согласно древнему торгому Иоаннатана. Один мой знакомый, молодой еврей, читая это место, остановился в недоумении. И понятно, он встретился здесь с тем же непостижимым фактом, который осуществился в Новом Завете, воплощением вечного во временном, отца вечности в младенце Вифлеемском. «Но ведь это же Слово Божье, — думал мой друг, — как же мне в него не верить? Однако это так непонятно, это невозможно». Но вот он стал читать дальше. «Ревность Господа Саввофа соделает это», стих 7. «И вдруг мрак его души озарился светом веры, той веры, которая так знакома подлинному израильтянину». Ревность Господа Саввофа. А, тогда все возможно. Если выступает та всемогущая творческая сила, которая сотворила Вселенную, которая перевела еврейский народ некогда через море и пустыню, тогда все возможно. И он уверовал, а затем стал свидетелем Христа перед другими. Здесь подтверждается Слово Божье, сказанное через Исаию в 55 главе, тоже пророчествующей о Мессии. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог, чтобы быть нам доступным, стал человеком. Христос и есть Бог, переведенный, так сказать, на человеческий язык. И, как всегда, чудо и здесь происходит, не помимо, не против, а сверх природы. «Non contra, non praeter, sed supra naturam». Говоря кратко, во всем учении Христа вы не найдете никаких противоречий ни с разумом человека вообще, ни с идеями и законами Ветхого Завета в частности. Новый Завет не против, но выше того и другого. В конце концов, единственное противоречие, которое мы находим при чтении Библии, это противоречие между нею и человеком, созданное грехом последнего. Оно-то и создало протест против Христа со стороны книжников и фарисеев. Но в гордом ослеплении они не заметили, что уже давно пошли против чистых откровений Ветхого Завета, приспособив его к своим человеческим слабостям и вожделениям и заменив заповедь Божью преданиями человеческими. Марка 7, глава 8 стих. Этому-то искаженному талмудическому истолкованию Торы действительно противоречило учение Христа, но не меньше этим человеческим преданиям противоречила и сама Тора. Не желая сознаться в своей неправде, книжники и фарисеи стали обвинять в ней Христа. Даже силу Божью, которая проявлялась в его чудесах, они называли силой злого духа, впадая таким образом в непростительный грех хулы на Духа Святого. Они говорили о нем: «Бес в тебе». Но поистине сами были во власти тьмы. Пятна на солнце оказываются подчас пятнами лишь на стеклах наших собственных очков. Сам же Христос стоял перед ними с божественной, чистой совестью и говорил: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Иоанна 8:46. И когда язычник Пилат вывел Христа к озлобленной толпе, требовавшей его распятия по наговору книжников и фарисеев, он сказал о нем: «Я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в темном обице и багрянице и сказал им Пилат: «Сей человек». Иоанна 19:4. И Пилат и разбойник, висевший рядом с ним на кресте, и римский воин, стоявший у креста, признали его безвинность и святость. Народная совесть была на его стороне. Она приветствовала его кликами «Осанна», когда он на осле входил в Иерусалим, согласно пророчеству Захарии 9:9. После его смерти на кресте весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Луки 23:48. И так его осудили несправедливо. Чтобы привлечь народ на свою сторону, обвинители бросили в толпу ложные слухи о его лжеучениях. На суд первосвященника привели лжесвидетелей. Перед Пилатом намекнули на политическую опасность нового царя, а некоторым внушили страх за отечество. «Придут римляне и овладеют нами».